высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл, посвященный божественной литургии. И собеседником моим в этом цикле постоянно и единственно является главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Отец Андрей, вот мы в прошлый раз говорили с вами о мучениках первых веков христианства, которых вы вспоминаете, прославляете, вынимая частицу из просфоры именно во имя мучеников. Мы говорили с вами о том, что, конечно, это не миф и не художественный вымысел, хотя бы потому, вот их жития, их благая деятельность, их церковное почитание, все это не слова, даже пусть прекрасные, а такая вот духовная реальность, потому что мученики, безусловно, помогают людям и сегодня, в 21 веке. Я даже, если помните, припоминал, что в моей семье были случаи прямой помощи от мучеников через молитву им, через посещение памятных мест. Вот. А сегодня мне хотелось перекинуть такую арку в нашем разговоре о мучениках, даже не через века, а через тысячелетия, и поговорить о российских, русских новомучениках. Ну, не обязательно русских в этническом плане, но, скажем так, русских в суперэтническом православном имперском плане. Потому что много у нас с вами было передач, и в этом цикле, посвященном божественной литургии, и в каких-то других циклах по понятиям, например, где вы постоянно озвучивали одну и ту же мысль. Российская империя подошла к революции, да, собственно, и революция стала возможна, потому что в людях в конце 19-го столетия, в начале 20-го столетия, при сохранении каких-то внешних условий, внешних устоев православного самодержавия в самих людях, в общем-то, устои веры-то ослабли. Вы даже рассказывали такие, ну, анекдотические, с одной стороны, а с другой стороны, страшноватые повести о том, как священники могли сымитировать, скажем, литургию или отпевание, какую-то службу, требу, как священники могли выбегать покурить буквально из алтаря. В общем-то, какие-то такие вещи, которые, ну, свидетельствуют действительно о расшатывании той самой православной монархии, о которой, скажем, писал один из моих любимых вот таких писателей духовно-исторических, Иван Солоневич. И вдруг после 17-18 годов действительно возникают герои. И вот мой первый вопрос. Вот эти православные герои, вот эти новомученики, которые открыто вступили в схватку с этим масонско-сионистски-сатанинским ужасом. Вот откуда они появились? Как они смогли вот этот заряд пассионарности в себе, ну, воспитать, приобрести и выплеснуть?
Я честно скажу, что для меня эта тема о наших новомучениках, исповедниках российских является довольно трудной для разговора, что ли, или какой-то, ну, популяризации, если можно так выразить. Наш патриарх святейший как-то в одной из проповедей сказал о новомучениках, перефразировав слова пророка Исаии о Христе, что его раны мы все исцелились. Это пророк Исаия, а патриарх сказал о новомучениках, что их ранами мы исцелились. То есть там о Христе говорится, что его язвами, да, а страданиями новомучеников, исповедников российских в 20 веке мы, как церковь, исцелились и восстали, можно сказать, что из пепла. И, наверное, здесь можно добавить, что как народ, как государство, этнос, я не знаю, может быть, мы еще не исцелились, и исцелимся ли вполне, но уцелели, наверное, еще пока, благодаря тому, что в среде этого народа, русского народа, православного народа и много согрешающего народа, и в какой-то своей части тоже зримой, отступившей от Христа, нашлась тоже большая зримая часть, которая от Христа не отступалась и не отступилась. И засвидетельствовала это своим каким-то совершенно исключительным терпением, страданием, кровью. И, наверное, это даже и не было, как вот вы вначале вот так вот сформулировали, ну так заостренно, что ли, схватка такая прямая с сатанинской, там, масонской какой-то, так сказать, вражьей силой за кулисой, инородцами или там. Это было восстание вообще сил бесовских, наверное. Можно даже сказать, что бесы Достоевского, все вот эти Ставрогины и Верховенские, с какой бы изощренностью Федор Михайлович не изображал их характер, их повадки, их способности на преступления, их какую-то извращенность, изощренность определенную во зле. И действительно, Достоевский это увидел, провидел, смотрел. Но, наверное, если бы он дожил, увидел то, что происходило тогда в 17-18 годах, 20-х и в 30-х, он, наверное, ужаснулся бы еще с большей силой, потому что то, что происходило, в сравнении с тем, что описывал еще Федор Михайлович, то еще было цветочками. И, собственно говоря, верующий наш народ, он что мог противопоставить вот этой сатанинской какой-то изощренности, которая не только там, во время гражданской войны проявлялась, но потом проявлялась и в 20-х, и в 30-х годах, и не только даже, скажем так, спецслужбами, с НКВД в застенках палаческих. Но сама политика советской власти в отношении к церкви, к русскому народу как таковому, православному народу, к православию, к православному народу, к православной церкви, она имела такой совершенно изощренно-системный, тотальный характер. Кажется, не мытьем, так катанием. Ну, сперва надо было, конечно, ограбить церковь, изъять там ценности. Но это для церкви, в общем-то, не беда. Церковь сильна не материальными ресурсами. Хотя в условиях тысячелетнего православия и определенных преференций со стороны, кажется, государства, хотя государство тоже на церковь наступало и до революции, но все равно, конечно, да, в церкви были сосредоточены и колоссальные материальные ресурсы. Но и даже лишившись их, церковь, она, как говорится, не теряет духовных сил, духовного потенциала, а может быть, даже и утратив что-то в плане материальных ценностей или зримого какого-то могущества, может, даже что-то и выигрывает в плане духовном. Вот. Но господам большевикам, так сказать, этим вот новоявленным бесам воплощенным, им мало было просто церковь материально ограбить. Надо было церковь сперва вообще ослабить, постараться духовно. Для этого были какие-то бесконечные там игры, не игры, процессы там и против патриарха Тихона. Для этого потом под жесткий контроль вообще было поставлено управление церковное высшее. Вот. Для этого было инспирировано создание так называемой в кавычках «живой церкви», от этих вот так называемых «живоцерковников», которые стремились на уровне какого-то модернизма, там, либеральных реформ внутри церкви подменить церковный институт вот таким именно модернистским.
звучит начало 4-й симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это произведение создано в ту эпоху, о которой мы и говорим в сегодняшней передаче и ряде последующих с протоиереем Андреем Спиридоновым. И вместе с тем, это, безусловно, гениальная музыка, мало известна, и я с удовольствием пользуюсь возможностью познакомить тех из вас, кто не слышал ее раньше, с этим удивительным, глубоким, лиричным и одновременно эпическим сочинением.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Отец Андрей, маленькая, так сказать, ремарочка, если позволите, по поводу обновленцев. Я, когда готовил сайт Хора Храма Христа Спасителя, естественно, интересовался историей этого хора вместе с историей храма, а, соответственно, и вместе с историей церковной жизни 20-30-х годов. И я так немножко погрузился в историю вот этого обновленчества или живой церкви. Я просто раньше, знаете, так как-то знал об этом, ну, очень приблизительно. А тут я почитал мемуары разных интересных людей, часть из которых была обновленцами, а потом в ужасе отшатнулась оттуда и, в общем-то, была прощена, кстати, вот истинно православной церковью нашей. И я просто рекомендую некоторым нашим слушателям, для которых слово «обновленцы» или «живая церковь» звучит как некий такой, с одной стороны, уже, ну, исторический казус и как что-то, может быть, не очень серьезное, ну, поинтересоваться. Даже достаточно, по-моему, посмотреть на лицо лже-митрополита, а потом лже-патриарха Введенского, гладко выбритого, надо сказать. Да. Просто на лицо. Даже можно ничего не читать. Одну фотографию открыть, увидеть весь цинизм на этом лице, сравнить его, скажем, с лицом Троцкого или Свердлова, и все станет ясно, что это одна шайка.
Ну, Введенский был не единственный, хотя он был самый, в конечном счете, такой, как говорится, высоко поднявшийся в этой иерархии с помощью тоже ГПУ, НКВД. Вот. Но дело в том, что, ну, НКВД действовало, ГПУ первоначально, достаточно изощренно. Собственно говоря, ведь после революции, после 17-го года, ведь среди духовенства тоже же полного единства не было. Собственно, историки описывают, что падение царской власти, оно приветствовалось даже многими из среды духовенства, к сожалению. Далеко не все осознавали, что это катастрофа. Вот это вот опьянение, как говорится, воздухом свободы, якобы свободы революции, оно касалось очень многих, и очень многих слоев общества, и части духовенства в том числе. И ведь потом в дальнейшем пути развития церкви, ну, конечно, во главе с патриархом все-таки, ну, патриаршество, оно, конечно, большинством приветствовалось, потому что восстановление патриаршества – это было восстановление, в общем-то, изначальных, канонических, еще древних, традиционных норм существования церкви. Конечно, патриаршество приветствовалось, но, собственно говоря, ведь почему еще советская власть так легко играла вот на теме так называемой живой церкви обновленцев? Потому что желание некого обновления церковной жизни, оно действительно было. И этому способствовало как раз то, что начало происходить определенное разделение. Вот та масса людей, которые, можно сказать, считала себя христианами, но до революции, может быть, жила достаточно прохладно, но от веры все-таки не отреклась, она начала просыпаться. В них начала пробуждаться действительно более серьезная вера, более серьезное желание жить по-христиански, в том числе жить литургически и евхаристически. И какой-то первоначальный период времени после революции, вот эти вот темы, так сказать, связанные с обновленчеством, они могли играть на этом тоже, на стремлении какой-то вот более серьезной духовной жизни, нахождение каких-то определенных, может быть, новых даже форм по отношению к дореволюционному образу жизни. Но потом постепенно стало ясно, что обновленчество действительно все, выражаясь современным вульгарным языком, подстава, так сказать, со стороны именно советской власти, и в том числе ГПУ, НКВД. И в конце концов это, конечно, все окончательно выродилось. Но я просто упомянул об обновленчестве как об одной из форм, которая в борьбе, собственно говоря, с церковью и с православным народом пыталась использовать ГПУ, вообще советская власть.
Но эта форма принимала, скажем так, формы совершенно конкретные. То есть фабриковались такие якобы собрания приходских общин, вот, чаще всего фальсифицированные. Ну, как сейчас бывает, знаете, фальсифицированные якобы протоколы собраний там участников тех или иных каких-то жилищных, да, организаций, кооперативов, где на самом деле ни один из собственников жилья не присутствует, также фабриковались якобы от лица, значит, членов прихода бумаги, когда тот или иной храм просили якобы сами прихожане передать обновленческим священникам. Вот так вот. Ну, то есть просто была потеря храмов, реально. Это не просто идеологическая борьба.
Да просто циркуляры рассылались со стороны управления якобы церковного обновленческого. Просто приходил циркуляр, там, допустим, патриарх Тихон, там, в заточении был, или еще какие-то были перетрубации наверху после его кончины. Но в основном пик-то был еще при жизни патриарха Тихона в начале 20-х годов, когда просто пока он, допустим, находился в заточении, по тем или иным храмам со стороны вот этой уже иерархии обновленческой рассылались циркуляры, что вот вы с этого момента переходите под подчинение, юрисдикцию вот нашего церковного управления. Причем оно как бы представлялось, что вот оно и есть настоящая истина каноническая. Многие не могли разобраться и переходили, на какое-то время показывались приходы там целые в составе вот этого довольно вот обновленческого управления.
Да и епархии целые.
Ну, епархии. Ну, обычно потом это как-то прояснялось. И ведь многие новомученики, исповедники, они пострадали еще и благодаря тому, что когда выступали против вот этой политики обновленчества, они оказывались в прямой конфронтации, ну, фактически с теми, кто за ними стоял, с тем же ГПУ. Например, исповедник, святитель Афанасий Сахаров, который был в это время, в те годы как раз находился в управлении Владимирской епархии, он очень много усилий приложил для вот этого преодоления изгнания, можно сказать, на Владимирщине обновленчества, за что потом, в общем, наверное, не только, наверное, за это, а вообще за свое православие, но в частности, видимо, попал под прицел ГПУ именно за свою такую активную позицию, потому что это разрушало планы самого же ГПУ. И провел потом там не один десяток лет в лагерях, причем, как правило, находился на самых таких тяжелых работах, там, типа ассенизации, так сказать, и так далее. Просто не вылезал из них, видимо, еще и потому, что это, ну, не исключено, что были прямые указания просто соответствующих чинов, там, ГПУшных, НКВДшных, его именно использовать на таких работах, потому что, видимо, досадил изрядно этим лицам, силам, так сказать, в кавычках.
Thank you.
Так вот, я хочу договорить ту некую общую мысль, с которой начал. Все это была такая изощренная политика советской власти, и ГПУ с НКВД, которые разные пыталась инспирировать формы, в общем-то, направленные на что? На искоренение православия, на искоренение веры, на уничтожение церкви. И мы можем вполне смело думать, что когда в 1937 году, да, проводилась перепись, большинство населения указало в графе религиозной принадлежности о том, что они являются православными, это было, наверное, довольно серьезным ударом по идеологии, по властным, так сказать, структурам, потому что через два десятка лет после революции все равно большинство населения, несмотря на все колоссально предпринимаемые усилия, продолжало считать себя православным. И причем продолжало считать себя православным не так вот втихаря про себя, а ведь это же было массовое исповедничество, когда вот те дают вот эту бумагу, анкету именную, в общем, по переписи, написать вот в такой именной бумаге, что я являюсь православным, вот, написать это перед лицом вот этого действительно безбожного, жестокого государства, которое прямо позиционировало свое безбожие и не стеснялось это осуществлять, в общем-то, репрессивным образом, ну, вот вам, в общем-то, и ответ на то, откуда взялось столько исповедников земли русской, новомучеников в 20 веке.
Thank you.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.